Курса Одермата «Моя борьба». Картина посвящена юношеским годам Адольфа Гитлера, проведенным в Вене. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В основе фильма пьеса венгерского и немецкого драматурга еврейского происхождения Джорджа Табори «Майн кампф. Фарс». Пьеса была написана в 1987 году и с успехом идет на многих сценах мира. В Москве, например, ее поставил Марк Розовский. Сюжет. Вена, 1910 год. Молодой и не слишком талантливый художник Адольф Гитлер приезжает в Вену поступать в Академию искусств. В мужском общежитии он знакомится с двумя стариками-евреями, продающим Библию, а из-под полы эротическую литературу Шлома Херцлем и Кохом Лобковицем, уверенным, что он Господь Бог. Херцель пишет роман с рабочим названием «Майн кампф» – «Моя борьба». Гитлер проваливается на экзаменах в Академию, и Херцель утешает его. Так Гитлер, роль которого в новом фильме играет молодой популярный актер Том Шиллинг, впервые в своей жизни сталкивается с симпатией со стороны другого человека. По сюжету Табори, именно заботливость по отношению к молодому грустному Гитлеру, еврея Херцеля, роль которого выступила звезда немецкого кино Гёц Георги, и рождает в Гитлере, который, по его собственному утверждению, никогда в жизни не плакал, мысль о своем предназначении стать политиком и завоевать мир. Вся эта история полна юмора и шуток. Но не зря режиссер Урс Одермат отказался от одного слова в названии пьесы, от слова «фарс». Он делает попытку изменить жанр, быть аутентичным, и отказывается почти полностью от авторского юмора Табори, что приводит режиссера, по мнению многих критиков, к неудаче. Возможно, критики и не вполне правы. Дело здесь в традициях показа Гитлера на экране и восприятии этого образа немецкой послевоенной публикой. Главное, что побуждает современных немцев идти смотреть фильмы о Гитлере, это желание понять, как их отцы и деды стали соучастниками Холокоста. Задача для художества кинематографа, можно сказать, неподъемная. Да никто из кинематографистов, собственно, и не пытается ее решить. И вряд ли ответ на этот важный для немцев вопрос придет с киноэкрана. Фильмы о Гитлере ведут свою историю от великого диктатора Чаплина, снятого в 1940 году. От Чаплина же и традиция карикатуривания, смеяния. Год спустя после фильма Чаплина Бертольд Брехт написал свою пьесу «Карьера Артура Уи». После войны Гитлер появляется на экранах в разных странах или снова окарикатуренным, или в качестве эпизодической в сюжете фигуры, как, например, в советской эпопее «Освобождение», где Гитлера играл специализировавшийся на этой роли в кино ГДРовский актер Фриц Диц. До этого Диц сыграл Гитлера в фильме «ГДР. Замерзшие молнии», а начинал он в кино с роли Эрнста Тельмана. Диц играл потом Гитлера и в других советских фильмах, в частности в «17 мгновениях весны». В кино ФРГ традиция представления Гитлера на экране, можно сказать, еще только формируется, а традиция некарикатурного показа Гитлера еще в самом зачатке. Первый в этом роде и пока самый известный и коммерчески успешный немецкий фильм про живого Гитлера, которого сыграл Бруно Ганц, шел в России под названием «Бункер». В самой Германии фильм столкнулся с основной немецкой проблемой восприятия. Смеяться над Гитлером уже можно, что немцы делали и в последней картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», а вот сочувствие по отношению к фюреру по-прежнему табу.
Из Берлина передавал Юрий Векслер. Почему фигуры великих преступников, таких как Адольф Гитлер, привлекают внимание деятелей искусства и становятся объектами множественных интерпретаций? О воплощениях зла я беседую с московским историком культуры Яном Левченко.
Как мне кажется, надо представить себе ситуацию обратную. Попробуйте изобразить добро, которому не нужно побеждать зло, которое как бы уже все победило и воцарилось. Вот это вот никто не будет ни читать, ни тем более смотреть, вовсе не. Культура – это как бы наше второе тело, духовное тело, которое с большой охотой и даже с большей охотой проигрывает сценарии взаимоотношения со злом, которые необходимо победить. Культура обнажает этот конфликт. В отличие от счастья, которое противоположно мысли. Конфликт эту мысль будет и действие провоцирует. Конфликт разнообразен. Соответственно, искусство, тем более повествовательное, да, к числу которых относится и литература, и даже живопись в известном смысле, несмотря на свою образную природу, да, и кинематограф, который повествователен, тоже рассказывает историю, нуждается искусство вот такое в сопоставлении, сопротивлении и конфликт. Поэтому как бы человек живет, пока продолжается борьба, в том числе и та, которая и посвящен недавно снятый фильм о Гитлере. Зло – это враждебный другой, это воплощение другого, который настойчиво занимает человека. Да? Другой всегда за спиной, ты оборачиваешься, а его нет. Как бы страх – это тень, да, это совесть. Вот Гёте называл вот этот самый страх демоном, да, внутренний голос человека, который часто что-то нашептывает, и часто нашептывает совсем не то хорошее, что мы хотим о себе думать. Вот чтобы упорядочить эти отношения с другим, человек, как мне кажется, и выносит это из темных глубин, описывает это в литературе, в живописи, в кино.
Вот смотрите, конкретно мы говорим о немецкоязычном культурном пространстве, пространстве понимаем, что для этого пространства фигура Гитлера – это фигура, имеющая особое значение. Она имеет еще нечто общее с коллективной совестью. Чего здесь больше в постоянном обращении к этой фигуре? Это такая интеллектуальная рефлексия, попытка понять, как могло такое случиться, как родился, вырос Гитлер, и как он стал тем, кем он стал. Или это какое-то лечение психологических комплексов?
Конечно, я убежден, что в случае с немецким культурным пространством это отнюдь не только терапия. Можно было бы примитивно судить Германию, которая пытается что-то там вытеснить, да, и включать такой популярный психоанализ для бедных. В действительности, как мне кажется, Германия, как, в общем, страна с многообразной историей, имеющая все основания называться одним из столпов европейской цивилизации, естественно, пытается осознать, как могло произойти такое. Зло победило. Как это могло произойти? Исследование как воплощение этого зла, а именно Гитлера, да, это же символическое воплощение. Понятно, что к нему ничего не сводится, точно так же, как не сводится советский террор, не сводится к Сталину. Но, тем не менее, есть вот это стремление, как мне кажется, очень здоровое, правильное, исследовать этот феномен для того, чтобы не выпихивать из себя, да, а вытеснять именно на экран, а внешнять, показывать это, да, человеку, у которого нет собственной памяти об этом. Германия как раз очень последовательно воплощает эту программу. Оживление темы Гитлера в 21 веке – это прямое следствие того, что постепенно уходит поколение тех, кто это видел, знал и слышал непосредственно и телесно.
У каждой нации есть свои скелеты в историческом шкафу, у кого-то более отвратительные, у кого-то менее отвратительные. Психологи говорят, что проговорить проблему – это значит обозначить пути ее решения. И, очевидно, культура отчасти этим и занимается, если мы говорим о коллективном сознательном или коллективном бессознательном. Вспомним, как тема Вьетнамской войны, одна из ран американского общественного сознания, многократно была обыграна и в произведениях литературы, и в произведениях кино. Если говорить о России с ее непростым опытом 20 века, с тоталитаризмом, сталинизмом, каков здесь уровень общественной рефлексии? Можно ли сравнить его с германским или американским опытами? Как вы считаете?
Россия пока обнаруживает незрелость, абсолютное отсутствие готовности к такого рода рефлексии. Я не говорю, конечно, какие-то, не имею в виду отдельные случаи, я не имею в виду отдельных, скажем, режиссеров, если ограничивать разговор о кинематографе, но тот уровень массовой продукции, который предлагается на телевидении или идет на залом уровне, пользуется поддержкой государственных институций. Весь этот уровень продукции свидетельствует о том, что пока люди, которые это производят, считают народ не готовым принять уроки истории. Это оскорбительно для зрителя, как мне кажется, потому что любой нормальный человек, способный мыслить, даже не получивший специального образования, способность мыслить не дается через специальное образование, сделает свои выводы, как это возможно, просмотрев фильм Анджея Вайды «Катынь», да, как это возможно, смотрев фильм «Враг у ворот», например, с участием звезд Голливуда, да, пока что в обществе старательно поддерживается уровень пещерного самосознания, потому что любые проявления аналитического подхода к истории, в первую очередь в истории Второй мировой войны, никак не включается в контекст мировых процессов, да, это, так сказать, наша борьба, это, что называется, тоже Mein Kampf, только наоборот, свидетельствует о том, что пока мы, видимо, не готовы к тому, чтобы анализировать произошедшее. Об этом свидетельствуют фильмы Никиты Михалкова, свидетельствуют фильмы Андрея Малюкова «Мы из будущего 1», «Мы из будущего 2». Вот эта неготовность проявляется, конечно, в превентивной агрессии.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым...